своей проповеди я бы предложил нам открыть вместе Евангелие от Матфея, 9 глава. Известно, что евангелист Матфей во всем своем Евангелии представляет Христа как долгожданного Израиля Мессию, как царя. И даже родословие, которое он приводит от Давида, или даже, да, оно показывает царское происхождение Христа. Неотъемлемый атрибут царей – это власть. И власть Христа была совершенно другая, чем у людей, которые были и окружали его. И если мы смотрим полностью всю главу, 9 главу Евангелия от Матфея, мы увидим, как этот евангелист последовательно раскрывает силу власти Христа. Первая история там описывается о исцелении парализованного человека, подчеркивается власть прощать грехи. Дальше идет история о том, как призвание мытаря Матфея, власть прощать грехи даже такого человека, как мытарь. Мы знаем, какую роль социальную занимали эти люди в еврейском обществе. Дальше выходит история про то, как подходят ученики и спрашивают, позволительно ли, почему вы не поститесь, а мы постимся. Власть Христова учения над религиозной системой фарисеев. И следом выходит история на сцену, в которой главный персонаж – это Иаир, начальник синагоги. Видим ли мы связь между этими всеми историями? Здесь не просто воскрешение девочки, хотя это несомненно чудо, но Матфей планомерно раскрывает Христа как царя и его власть. И сегодня это наша главная тема. Что мы уже знаем об этом сюжете с этим начальником Иаира? Я, в общем, скажу, что для меня лично это история контрастов. Богатый начальник идет к бездомному. Встречается нужда духовенства и власть странника. Ортодоксальный иудей падает на колени перед непризнанным учителем. Это вся история вот с таких контрастов. Но Иаир идет к Христу. И ломая все вот эти установки священников, местных авторитетов, он как будто бы пробивается сквозь это и идет к Христу. Ему это могло стоить и положения, и уважения, и всего, и статуса, но я бы хочу, чтобы мы сегодня, вживаясь в эту историю, смогли бы увидеть планомерное раскрытие власти Христа, ее свойства, как она проявляется. И поэтому давайте мы прочитаем 9 главу Матфея с 18 по 26 стихи. «Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: „Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива“. И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: „Если только прикоснусь к одежде его, выздоровлю“. Иисус же, обратившись, увидел ее, сказал: „Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя“. Женщина с того часа стала здоровой. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, и сказал им: „Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит“. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сём по всей земле той». В первую очередь я хотел бы сказать о том, в чем разница сущности власти Христа и ее отличие от человеческой власти. Почему вот эти люди, бесноватые, слепые, начальник синагоги, могли идти ко Христу? Что им придавало уверенности, что это тот человек, к которому нужно идти? В то время Израиль был частью Римской империи, под властью римлян, и власть Рима в тот момент представлял прокуратор Пилат. Он был римский ставленник. Это была военно-политическая часть. Власть экономическую и местного управления она была отдана династии Ирода, его детям. Религиозная власть была у Синедриона и у первосвященников. Вот примерные были такие основы власти, которые были в тот момент. Но все эти виды власти не могли решить проблем, с которыми люди шли ко Христу. Кто бы мог помочь слепому или прокаженному, или этому начальнику синагоги. И дело в том, что власть Христа была не еще одним видом, а качественно другим, совершенно другим. Религиозная власть не могла себе позволить иметь дело с мытарями, с грешниками. Они обходили их, не касались. С больными им нельзя было тоже иметь дело, с прокаженными. Они не могли вместе кушать с язычниками. Даже с теми, кто исповедовал Христа, они не общались и отлучали от синагоги. Самарян обходили десятой дорогой и так далее. Отделеннее не найдешь людей, да? А самые отделенные. Но у них был очень узкий круг общения. И несмотря на такие меры, они все равно властнее не становились. И они даже спрашивают Христа: а кто дал тебе эту власть, скажи нам? Власть рода Ирода, она была еще более шаткой и временной. Их неудомение, им нужно было угождать и народу, и Риму. Зная историю, как они быстро теряли свою власть, мы можем, знаем по истории, как Рим сместил Архилая, это один из детей Ирода, который в Иерусалиме царствовал, сместил и сослал Ирода Антипу, который убил Иоанна Крестителя, он в итоге был сослан. Понимая, что их власть, она была очень такой временной, иллюзорной даже, возможно. И как можно было сравнивать их власть со властью Христа? Ну а Рим что? Вспомните эту историю с прокуратором Пилатом, который под давлением, казалось бы, покоренных людей, потому что Иудея, он над ними был властен, да? Но как они шантажом, манипуляцией пытаются им управлять и в итоге добиваются своего. Вот, казалось бы, где его власть? Нет, он во власти их, они используют его слабости. И силу власти, конечно же, определяют не погоны или кабинет, который тебе выдали начальника, да? Нет. Пилат потом взывает Христу и говорит: не знаешь ли, что я имею власть тебя отпустить? Но Христос, что он говорит? Сразу напомнил ему границы, откуда у него власть и так далее. Это примерно такой обзор того, как люди имели власть и как они могли в ней функционировать. Но нам нужно немножко сказать о том, в чем секрет власти Христа. Откуда она у него была и в чем ее секрет. Проблема власти началась с грехопадения. После того, как человек согрешил, он стал претендовать на свою власть, искать ее, он пытался ее добиться. А проблема в чем? Проблема в том, что не он был источником, не точкой отсчета власти. Власть была у Бога. А человек был проводником. Он исполнял Божьи заповеди, и тем самым он мог быть властным в той роли, в какой он исполняет Божьи заповеди. Но человек от этого отказался. И вы помните историю Ламеха, который говорит своим женам: если за Каина отомстится в семеро, то за меня в семь раз по семеро. Идет вот эта претензия, поиск. И человек прибегает к разным трюкам, пытается найти, как выглядеть властным, создать эффект, чтобы люди подчинялись. Но посмотрите на Христа. Он пришел, показал тот изначально задуманный план, который был. Когда он пришел, он добровольно отказывается от своей власти, которая у него вообще-то была как у Бога, не почитал хищением быть равным Богу, но отказался от этого своей власти. Жил как простой человек на земле. И что? Подчинился Отцу и стал проводником его власти. Все его дела мы знаем, что он говорил: «Я делаю не от себя. Как мне говорит Отец, так я и делаю». Источник власти был не в нем, а в Отце. Вот в чем его был секрет власти. По сравнению с религиозными людьми, которые пытались какими-то ящичками, длинными одеждами придать себе какой-то антураж власти, Христу это не понадобилось, и люди видели в нем властного человека. Важная мысль, что наша жизнь будет обладать значимостью в той мере, в которой мы подчиняем себя власти Бога. И можно, знаете, находить законные основания претендовать на свою власть, как, допустим, родителя. Я родитель, и вот мои дети, они должны меня почитать, у меня есть власть, но, или мужа над женой и так далее. Пока человек не подчиняется власти Бога, власти у него не будет на самом деле. Бог дает власть только тем, кто подчиняет себя Его власти. И очень так, в общем, обзор делая вот этого власти, сути власти Христа, мы можем подойти к этой истории, посмотреть, как она проявлялась в этом сюжете. Я прочитаю еще раз 18-19 стихи. «Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: „Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и будет она жива“. И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его». Первое проявление, которое я хотел бы подсветить, это власть Христа отвечать лучшим образом на нужды человека, реагировать. Христос идет с ним. И здесь важно в этом действии, что реакция Христа – это не спонтанная какая-то, не произвольная, рефлекторная. Сказали – сделал, да? Нет. Его реакция всегда – исполнение Божьей воли. Кому-то он говорил: иди, она, дочь твоя, жива, или твоя слуга жив или здоров. Кому-то говорил еще что-то, какие-то действия. Здесь он идет. Но важно, что его ответ – это всегда лучший ответ. Когда мы молимся Богу, обращаемся к Нему, верим ли мы в то, что Бог, да, отвечая нам, отвечает лучшим образом? И вера в то, что это Он может делать, и в то, что мы принимаем от Бога любой ответ, дает вера во власть Христа. Познание Его как властного – это приводит в состояние преклонения и смирения, а не бунта и противления. Хотим ли мы научиться принимать все от Бога? Открыть надо для себя силу и красоту Его власти. Без принятия истины всевластия Бога невозможно доверять Ему себя, свои нужды, согласиться на то, что это самый лучший ответ. Поэтому я не говорю, чтобы нам поверить в силу власти Христа. Я призываю нас познать ее и сделать своим убеждением. Следующая часть истории – это 19-22 стихи. «Встав, Иисус пошел за ним и ученики его». Дальше описывается история про женщину, которая встретилась им по пути. Но евангелист Марк дополняет интересные детали после того, когда они с этой женщиной решили ее проблему. В 5 главе, 35-37 стихи. «Когда он говорил сие, Христос этой женщине, приходит от начальника синагоги и говорят: „Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?“ Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: „Не бойся, только веруй“. И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова». Некоторые происходят события. Во-первых, он намеренно задерживается по пути, хотя знает, что ситуация критическая, человек при смерти. Он укрепляет дальше остатки веры этого человека, который вот-вот разочаруется, и ускоряется с тремя учениками в дом этого начальника. Иаир верил во власть Христа отвечать лучшим образом, иначе бы он к нему не обратился. Но он чуть не сдался, когда Христос взял весь процесс в свои руки. Я хочу здесь подчеркнуть власть Христа управлять всем лучшим образом. И это не просто удачный результат стечения обстоятельств, когда у нас что-то происходит. Это не просто план по ходу, это не случайность. Помните о секрете власти Христа. Он все делал, исполняя волю Отца. Если мы не будем верить во власть Христа всем управлять, даже мелочами, мы то и дело будем пытаться все брать в свои руки, испытывать тревогу и даже потерю веры. Убежденность во власти Христа управлять лучшим образом сможет поддерживать и питать нашу веру. Рассказывают одну историю, как одна христианка летела в самолете. Она очень это не любила, но ей пришлось это делать. И, как назло, самолет попадает в определенные воздушные ямы. И для нее это всегда было таким стрессом и паникой. Что нужно делать? Она, естественно, начинает молиться. «Господи, спаси, Господи, спаси». Вроде как бы немножко что-то выровнялось, более-менее спилось в кресло, держится. Опять яма, опять молиться. И так вот все, весь полет. Спрашивается, а почему ей не помогает эта молитва? Она же молится Богу. В чем проблема? Помните текст филиппийцам? Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитвах, прошениях открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума наполнит вас. Почему мир не наполнял? Его нет, потому что случилось затмение веры. Беспокойство – это не просто недостаток характера, это признак неверия определенного. Человек, возможно, верит в то, что нужно обращаться к Господу, верит в силу его отвечать, но вот управлять всем – это, может, можно так сказать, некий следующий уровень доверия или веры. В этом случае очень уместен пример из Писания, который очень ярко подчеркивает эту мысль. Вспомните Иоанна Крестителя. Что о нем мы знаем? Это был самый величайший пророк из всех, которых был. Это о нем так сказал Христос. Но в его жизни случается ситуация, когда он находится в тюрьме. Христос, казалось бы, здесь, а он в тюрьме. И у него вопрос. Вот что он посылает ко Христу и говорит, а ты ли тот, который должен прийти? Или нам другого вообще ждать? Жаль, что он не знал тогда современных установок, что все в наших руках, и мы всем управляем, все в нашей судьбе. Может, он плохо старался, я не знаю. Может быть, он и не оказался бы в таком положении. В последнее время я вижу определенную тенденцию возносить роль воли человека. Мы ее вознесли на такой пьедестал, что иногда часто она сдвигает оттуда веру во власть Христа или в значимость Божьей власти. И пытаемся логически связать вот это. Знаете, вот эти всякие истории про 50 на 50, два весла, как будто бы, знаете, Богу нужно помогать в чем-то. И меня это пугает ошибочным представлением о Боге, вот эти все логические объяснения. Отдав человеку все право определять, что и как будет, мы тем самым лишили его самого главного – основания в день бедствия. На чем стоять, если это выбрал я? Если управляю этим я, если это я все контролирую. Вот чем заканчивается некая свободная воля. И дай нам только возможность, мы можем многое чего повыбирать себе. И наша способность выбирать добро, они очень условны. И если бы не власть Бога всем управлять, то христианская жизнь была бы полной неудовлетворенности и депрессии от наших выборов. И идея, что жизнь моя в моих руках, она хороша до тех пор, пока мы не попали в тюрьму, как Иоанн Креститель. Тогда мы немножко меняем свои убеждения. Какая причина была сомнений Иоанна? Его ограниченное представление о Боге. Мы растеряны, мы переживаем, мы волнуемся. И когда Бог делает не так, как мы себе это представляли, как Он должен был бы сделать, я хочу сказать такую мысль, что есть Бог, которого мы не знаем. Есть Христос, которого мы не знаем. И какой у нас выход в такой ситуации? Истина, что нас защищает. Вот что нас может защитить, это истина. Истина, что ни один волос с нашей головы не упадет без его воли. Истина о том, что у меня есть намерение о тебе во благо, а не на зло. Истина о том, что все содействует ко благу любящим Бога. И так далее. Вот что должно защищать нас от этих сомнений в то, что Бог не может, что Бог может всем управлять. Личный пример Христа я хочу привести, и мы перейдем к последнему пункту. Однажды, когда у него была очень критическая ситуация в Гефсиманском саду, и помните, Петр решил защищать Христа всеми возможными способами, но это у него не сильно получилось. И что ему говорит Иисус? Петр, я могу умолить Отца, и Он даст мне 12 легионов ангелов. Чтобы представлять, сколько это, один легион в то время – это некий отряд или огромная такая часть армии римлян от 3 до 6 тысяч человек. Один легион. У Христа в тот момент была вся власть, чтобы это остановить, чтобы это не допустить. И сегодня мы вспоминали, как о том, как он это, добровольно от этого отказывается. Для сравнения, в 70-м году Иерусалим разрушило всего-навсего 4 легиона и не ангелов, а римлян с наемниками. Вот какая была власть у Христа. Он показал, как самостоятельно он мог отказываться от своей власти и доверять Отцу. Считается чуть ли не героизмом иногда, что когда уже у нас нет никаких вариантов для действий, вдруг мы говорим: «Да, Господь, Твоя власть, мы Тебе доверяем». Но что делать, когда мы еще можем контролировать ситуацию, как нам кажется? В тот момент мы верим в то, что Господь управляет всем. И Он управляет даже прямо сейчас. Верим ли мы в это или нет? Последнее, 23-26 стихи, конец истории. «И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит, и смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он вошел, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух о сем по всей земле той». В отличие от похорон в наше время, похороны на древнем, в то время, в той местности, на Ближнем Востоке, это были похороны или повод не для тихого шепота, какой-то тихой музыки, такого, знаете, покоя. Нет, там противоположная вообще ситуация была. Им были характерны жуткие стенания, вопли, вот эти все нестройные звуки этих флейт, или тут написано свирельщики. Ну, свирель – это такая некая дудка, которая издает такие пронзительные звуки, которые, кстати, до сих пор они используют, ну, не прям в таком виде, как тогда, но типа гобоя, что-то типа того. Да, сегодня у них до сих пор эти в их мелодиях можно услышать. Но суть в чем, что люди в тот момент выражали скорбь по-разному, разными методами. Первый способ, у них один из способов, был раздирать одежды на себе. Второй способ – это плакальщицы. Это такие специально нанятые люди, которые сидели и плакали. И создавали, нагнетали ситуацию. Приходят новые люди, они начинают перечислять имена ушедших родственников, умерших, говорить какие что-то там и провоцировать людей для того, чтобы как можно больше было плача. И третий момент – это они нанимали или появлялись такие свирельщики. Это такие люди, которые играли на этих дудках и создавали этот звук очень нестройный. В общем, представляете, ситуацию, когда приходит Христос. Этот человек был богатым, он мог, конечно же, нанять не одного, двух, а там целая толпа, возможно, была. И вот Христос приходит в эту и вот эта картина, вот этот сущий ад восточной скорби. Но Христос их удивляет, говорит: во-первых, выходите отсюда все, да? Они такие сначала недоумевают, что происходит, они следуют древним традициям, чего вдруг. Но он еще больше их возмутил, когда сказал, что она вообще-то спит, а не умерла. Тут вообще просто интересная ситуация, резко все меняется. Тут они плачут, тут они уже с него смеются. Такой высокомерный смех, ну, мол, типа что-то ты не совсем понимаешь в ситуации. Ну, понятно, что это был их заработок, они этим зарабатывали. Но если исследовать Евангелие и посмотреть, как Христос проповедует на похоронах, вы не найдете ни одной проповеди. Потому что каждый раз, когда он встречался с похоронами, они останавливались, потому что человек воскресал. И в этой всей части я хочу подчеркнуть еще одну кульминационную для меня мысль о власти Христа, о том, что Христос имеет власть осуществлять Божий план. Он имел власть осуществлять суверенную, независимую и, самое главное, совершенную волю своего Отца. Эта история только некий пример. Власть Христа осуществлять план, она выходит за рамки наших каких-то маленьких историй в жизни, в которых мы просим Бога дать ответ, решить нашу ситуацию. Власть Христа осуществляется план для всей нашей жизни. Но если мы еще дальше идем, для всего вообще мироздания в итоге. И в какой-то момент мы можем понять, что, проникаясь этими мыслями, что Христос имеет власть завершать лучшим образом не только самые сложные ситуации в нашей жизни, а наша жизнь – она только маленький штрих вообще во всей картине мироздания. И, проникаясь этим, просто становишься потрясенным величием Бога. насколько все сложно и контролируемо им. И нет ничего, что могло бы остановить его замыслы. Даже такие глобальные вещи, которые происходили во Вселенной, как треть ангелов, взбунтовавшихся вместе с Люцифером, даже такие вещи, как грехопадение человека, восстание в итоге против Бога, это ничто не остановит его замыслы, которые у него есть и которые будут исполнены. Сегодня мы вспоминали самое гнусное, самое отвратительное зло за всю историю человечества. Это убийство Сына Божьего совершилось по его воле. Это не значит, что он автор греха, но это случилось. И мы всю вечность будем прославлять его за этот чудесный план. Насколько же ограничен наш разум часто понять Божьи действия в нашей жизни, потому что мы не можем видеть всю картину. Один христианский автор писал о том, как один раз они выехали с семьей на море, и в какой-то момент он возился с детьми на берегу, и один из детей был в воде, и волны налетели, стали его относить, и он ринулся в воду спасать сына. Невероятными усилиями в итоге он его вытащил на берег, и вот он лежит на песку с сыном в обнимку, пытается отдышаться и мысленно славит Бога. Один в шоке, другой в стрессе, и думает, слава Богу, что вот Господь помог спасти. И тут у него такая мысль пришла, а что если бы вдруг рядом со мной был бы не живой сын, а уже умерший? Согласился бы я тогда, что это тоже слава Богу? Почему слава Богу только когда все хорошо? Это серьезный вопрос, мысль, которую он описывает, развивает. Но я подумал, что действительно, а что если что-то происходит не так, как мы хотим? Это тоже слава Богу или нет? И нам трудно признать благость Бога в спасении, но она такая же благость и в лишении. На это способны верить только те, которые верят во власть Бога осуществлять его совершенный план. Последний пример, и я заканчиваю. На наших малых молодежных группах мы сейчас изучаем книгу «Деяния», и в речи Стефана он вспоминает историю Иосифа. Параллельно я читал эту историю, и я был снова, не раз я ее уже читал, но я, знаете, как-то по-новому ее для себя открыл в этот раз, и увидел немножко этого парня со стороны. Я как будто бы встал на его место и попытался современным глазом нашего современного человека представить себя на его месте. Он, на самом деле, он переживает ужасные вещи. В 17-18 лет он становится рабом. Его братья, которых он любит, которым он хочет принести еды, провизии, они его чуть не убили и продают в рабство. Какие мысли могли бы, если бы вот он, допустим, он верующий человек, да, тебя родные братья продают в рабство. Какие вот мысли должны быть о Боге, о людях и так далее? Но рабство – это только начало его проблем. Начинается самая мощная атака в нравственной сфере. Его соблазняет, причем каждый день, жена его начальника, его хозяина. Он не может убежать, он не может ничего сделать. Это каждый день происходит. Вот во что этот человек должен был верить, чтобы противостоять таким атакам? Нас сегодня особо так вот, я не знаю, чтобы кто-то в такой ситуации был, да? И то нам сложно иногда бороться с этим. Он, конечно же, не ходил по воскресеньям на собрания, как мы сегодня, и на молодежные по субботам. Но откуда у него была эта сила? Он стал рабом за любовь к своим братьям и мог давно уже бы разочароваться в Боге. Ну, что я проданный, где Бог, не знаю. Но он отвечает на вопрос, я боюсь Бога. Страх Господень, вот что сохранило его в тот момент. Я не знаю, что сформировало его богопознание, но оно его сохранило в тот момент. Но это еще не все. Он попадает в тюрьму за свою нравственную чистоту. И знаете, сколько он там находится? Около 12 лет. Можно сказать, он на пожизненное туда ушел, если бы Господь не остановил это все, весь этот процесс. Сегодня спросить себя, до какой степени я готов себя хранить, чтобы 12 лет быть заключенным за непорочность? Что я готов пожертвовать? Иосиф отдал всю свою свободу, которая, в принципе, у него и так уже не была, но тем не менее. У него было миллион шансов разочароваться в Боге. Но вот что он говорит своим братьям, я хочу это прочитать, потому что это очень важные стихи Бытие, 45 глава. Сначала прочитаю. «Иосиф не мог более удерживаться при всех стоящих около него и закричал: „Удалите от меня всех!“ И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов, и сказал Иосиф братьям своим: „Я Иосиф, жив ли еще отец мой?“ Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим: „Подойдите ко мне!“ Они подошли. Он сказал: „Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не плачьтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и владыку во всем доме его, и владыку во всей земле египетской». Поражаешься тому, как этот человек смог увидеть Божий план для, не только для его конкретной ситуации, конкретной жизни, а в целом. Он верил во власть Бога осуществлять лучшим образом свой план, исполнять его волю. Однажды, когда-то все закончится, и я имею в виду наша жизнь, жизнь нашей Вселенной, и апостол Павел писал в 1 Коринфянам, 15 главе, такие стихи, 24-25. «А затем конец, когда он предаст Христос царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть. Когда же покорит ему все, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем». Вот это последний, можно сказать, кадр истории, которая когда-то закончится. Будет Бог все во всем. Финал, где Христос всю власть отдает Богу. Вот этот конец. И для чего это Павел пишет этим людям? Он писал, чтобы их утешить в смерти их близких, которых они не могли утешиться, они очень переживали об этом, дать им надежду и расширить видение картины Божьего плана. Обобщая, я хочу сказать, что без веры в Божью власть отвечать лучшим образом мы обречены на одиночество в нашей жизни. Человеческие ограниченные потуги решить проблемы, они не помогут. Без принятия истины о Божьей власти управлять лучшим образом мы будем жить неудовлетворенной жизнью, мечась между поиском помощи Божьей воли и беря под мнимый контроль обстоятельства, как только полегчает. Это жизнь в сомнениях, постоянного вот такого неудовлетворения. Без познания Божьей власти осуществлять свою совершенную волю нас постигнет затмение веры, потому что Божий план гораздо шире, чем мы его можем себе представить. Пусть это история Иаира, иудея первого века, который верил в эту власть Христа, она нас вдохновит, укрепит нашу веру и в такую же неизменную власть Христа и сегодня. Слава Богу, аминь.